Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 12 февраля 2012 года. С открытыми глазами и открытым сердцем. Вопрос. Я не припоминаю такого темпа в проведении конгрессов. Что особенного сейчас происходит в мире, что так влияет на происходящее? Ответ. Мир ускоряется и очень сильно. Наше состояние меняется очень быстро. Мы подошли к критическому барьеру. Если даже часть из нас перейдет его, то остальные все начнут по нашей ниточке связи постепенно просачиваться сквозь этот барьер. Так что нам очень важно это сделать. В принципе, мы должны ежегодно проводить конгрессы на всех материках, а конгресс, который мы сейчас устраиваем в пустыне, это просто наш личный выезд. Мы не делаем его для всех, но наша группа нуждается во встряске, и вы вместе с нами. Так что для этого не надо приезжать. Конгрессы – это возможность всем встретиться, увидеться, пообщаться. В них все-таки есть необходимость. Надо встряхивать людей, надо их больше объединять. Я надеюсь, что все мы на предстоящих конгрессах внутренне соберемся. Достигнем общей точки нашего единения, слияния, единства. И тот контакт с Творцом, который мы в ней обнаружим, явно проведет нас вперед с открытыми глазами, с открытыми сердцами. Из виртуального урока 29 января 2012 года.
Радиоверсия.
Чтобы всем было удобно. Вопрос. Какова связь между предстоящими четырьмя конгрессами? Какой результат это может дать? Как это выстроит мировую группу, если все мы будем как один готовиться к ним? Ответ. Самое главное – правильно готовиться к конгрессам. Дело не в том, чтобы организовать конгресс. Если вы хотите, чтобы это был действительно духовный конгресс для духовного продвижения, вы должны полностью исключить свои эгоистические требования к нему. Желание провести конгресс в том или другом месте только лишь потому, что вам так удобно или еще по какой-то причине. Есть только одна очень простая причина. В конгрессе должно участвовать как можно больше наших товарищей. И поэтому надо организовать его так, чтобы он был максимально удобным для тех людей, которые все время с нами. Конгресс ни в коем случае не устраивается для новеньких или для посторонних людей, которые зайдут к нам с улицы, или для приглашенных особых личностей, персон. Ни в коем случае. Конгресс проводится только для нас. Если есть возможность пригласить на вечер кого-то со стороны, то это совсем другое, как бы дополнительно и совершенно не обязательно. Поэтому в первую очередь самое главное, чтобы всем было удобно. Пенсионерам, старикам, родителям с детьми, инвалидам, маленьким детям, людям, у которых есть какие-то проблемы и которые в течение дня должны немного отдохнуть, поскольку не могут целый день находиться на конгрессе и так далее. Все это должно быть предусмотрено и принято во внимание. Это все-таки 3 дня. Если организаторы примут это во внимание, тогда конгресс удастся, потому что самое первое условие, когда ты думаешь обо всех, о том, чтобы было удобно им, а не тебе. Ты должен полностью отменить свое мнение и сделать так, как надо всем. Такой подход должен быть в любом месте мира. Мне не важно, где проводить конгресс, в любой деревне и в любых условиях, только чтобы это было удобно для всех. А удобно это значит дешево и доступно. Вот и все. Это первое условие конгресса. И второе условие. Чтобы все участвовали в конгрессе, чтобы каждый присылал свои пожелания, всевозможные песни, клипы. Делайте все, что только можно, и будьте вместе с нами. Поверьте, что сидя перед экраном, я впечатляюсь даже больше, чем присутствуя на месте, потому что разделяющее нас расстояние дает еще дополнительное желание, стремление от того, что я не там, а здесь. Я подготавливаю себя к этому, и для меня экран превращается в абсолютно идеальную связь с теми, кто находится там, на самом конгрессе. Из виртуального урока 29 января 2012 года.
Радиоверсия.
Как помочь мужчинам? Вопрос. Что могут сделать женщины, чтобы помочь мужчинам при подготовке к конгрессу в пустыне и во время конгресса? Ответ. Женщины должны беспощадно давить на мужчин. Они должны возбудить в себе очень четкое чувство, что если мужчины не принесут им желанное, то это просто катастрофа. Предположим, муж пошел устраиваться на работу. И вопрос, примут его на работу или нет, является для семьи буквально критическим, потому что иначе дома нечего будет есть. Не на что будет содержать дом, семья сразу же упадет с более-менее скромного уровня существования, вплоть до того, что будет вынуждена выселиться на улицу. Так женщина должна чувствовать себя. Если мужчина сейчас не принесет домой заработок, то нам не на что больше существовать. Это должно ощущаться как страшнейший кризис, как разбиение. Если женщины захотят таким чувством подействовать на мужчин, у мужчин не останется никакой другой возможности, как действительно это выполнить. Поэтому сказано, что выход из Египта осуществляется именно благодаря женщинам. И получение затем методики духовного восхождения на горе Синай тоже благодаря женщинам. Давление на мужчин должно быть мягкое, не в грубой форме, иначе это вызовет резкое сопротивление с их стороны. Все должно быть просто. Как обычно, жена может без слов давить на мужа. Именно это нам необходимо. Из виртуального урока 29 января 2012 года.
Радиоверсия.
Разведка боем. Вопрос. Стоит ли товарищам, которые еще колеблются в том, чтобы приехать на конгресс в пустыню, все-таки совершить внутренние усилия и принять решение? Ответ. Я не могу советовать. Это выбор человека. Все зависит от вас, не от меня. Но в прошлый раз приезд в пустыню подействовал на людей больше, чем все остальные конгрессы. А как получится на этот раз, зависит от всех. Это такое состояние, когда мы действительно можем вырваться вперед, сделать рывок, как разведка боем. Из виртуального урока 29 января 2012 года.
Радиоверсия.
Что значит легкомыслие в работе? Вопрос. Что такое легкомыслие во внутренней работе? Ответ. Легкомыслие – это очень широкое понятие. Начиная с того, что я вообще бросаю работать, и до состояния, когда я меняю более полезные занятия на менее полезные, но более приятное, удобное и легкое. Легкомыслие может проявляться в том, что я занимаюсь делами, вообще противоречащими пути, вплоть до небольших нарушений или даже если я разрешаю себе немного свободы в мысли, выяснениях, желаниях. Откуда взялось это выражение «легкомыслие»? Тяжела голова – это значит, что человек постоянно судит сам себя, выясняет, полон размышлений, а легкость означает, что он освобождает свою голову от правильного занятия. И тогда ее наполняют всякие никчемные посторонние мысли. Это может быть даже такое, в чем нет ничего противоречащего Творцу, а просто человек позволяет своей голове заполниться мыслями этого материального мира. Из урока по статье Рабаша от 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Когда внешнее легкомыслие в помощь, а когда во вред? Когда группа достигает духовного постижения, раскрыв Творца и находясь с ним в определенной связи, она начинает вести себя обратно тому, как было прежде, демонстрируя пренебрежение целью и легкомыслие, чтобы еще до того, как Творец поставит перед нами препятствия, дать товарищам легкие помехи для работы. Ведь если человек находится в связи с Творцом, такие помехи помогут ему усилить ее. Рабаш пишет, что среди товарищей из скромности было не принято внешне показывать свое сильное стремление к духовному. Но на самом деле, внутри их сердец горел пылающий огонь. Но так происходит уже после перехода Махсома, когда группа достигла духовного соединения и нужно лишь ускорить его рост в каждое мгновение. И тогда мне как раз нужны помехи, приходящие с как можно большей скоростью. И группа организует мне их, помогая быстрее продвигаться. Но до вступления в духовный мир, пока люди еще не достигли раскрытия и связи с Творцом, недопустимо показывать никакого легкомыслия, ведь оно разрушит все. Человек должен постараться видеть товарищей высокими и великими, а группа со своей стороны должна показывать себя великой, особой, сильной, чтобы, пробуждая в человеке зависть, страсть и честолюбие, вытащить его из этого мира. Если группа будет так представлять себя относительно каждого, и он увидит, что ему необходимо прилепиться к ней, связаться, быть с товарищами, которых он видит великими людьми, этим она поможет человеку. Так мы быстрее достигнем соединения между собой и раскрытия Творца, творения. Не нужно об этом много говорить, но ты должен понять, что твоя работа – пробудить товарища, его желание. Ты работаешь над ним, представляя ему духовную картину, как будто и ты, и вся группа находитесь высоко в духовном, демонстрируя свою преданность и огромное желание к цели. Больше, чем на самом деле у тебя есть. Так ты обязан держать себя перед товарищем. Этим ты пробуждаешь его как маленького ребенка, с которым мы играем, притворяемся и даже нарочно строим гримасы, чтобы провести его через разные состояния и помочь вырасти. Если каждому необходимо вооружиться желанием к постижению духовного, то надо создать для него условия для формирования большого желания. Разумеется, это игра, но именно для этого мы и создаем окружение, которое впечатлит каждого величием цели. Из урока по статье Рабаша 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Превратить начальный запал в постоянное горение. Достижение цели основано на практической работе в обществе, в группе. Смысл группы в том, что к ней присоединяются люди, желающие одной цели, получившие природное стремление к раскрытию Творца. И точно так же, как Высший Свет, Творец дает этим людям желание раскрыть себя и приблизиться к Нему. Также Он собирает их вместе вокруг Учителя и передает им знания, что нужно делать, чтобы достичь раскрытия. То есть, как реализовать это желание, которое Творец пробуждает в них. Творец создает все условия, дает книги, учителя, группу, желания, все, кроме того, что должно прийти со стороны самого человека, которому нужно организовать все эти условия, сконцентрировать и направить к одной цели. Товарищи практически помогают каждому приходить на занятия, участвовать в работе группы, учиться, как в обычных материальных занятиях и группах. Но главное, что ты слышишь, что невозможно прийти к цели с одним желанием, которое пробудил в тебе Творец. Ведь оно не больше 10% от того желания, которое нужно, чтобы потребовать раскрытия. А тебе нужно обрести полное, совершенное желание, которое ты получаешь, вдохновляясь от товарищей. Видя, как они жаждут раскрыть Творца, как они стремятся и говорят об этом, как много ради этого делают, сколько вкладывают сил, все это впечатляет и пробуждает в тебе желание, ведь так мы устроены от природы. Но в духовной работе человеку нужно также приложить собственные усилия, чтобы заметить вдохновение товарищей и впечатлиться им. Ведь ты можешь пренебрегать ими и всем, что они делают, и вся их работа останется незамеченной. А возможно, что наоборот, ты обращаешь внимание на каждую мелочь, вдохновляясь от того, как много усилий прикладывает каждый. Так рано встает, чтобы прийти на урок, хотя ему тяжело. Сколько посторонних желаний в нем возникает, а он героически превозмогает их все, насколько они стремятся быть вместе и так далее. С одной стороны, группа должна открыть себя и показывать свое сильное желание к достижению цели творения, к раскрытию Творца творением. Это впечатляет человека и дает ему то дополнительное желание, которого ему не хватает. По сути, всякое желание к Творцу мы получаем только от окружения. Точка в сердце – это лишь начальный запал, который зажигает и стартует весь этот процесс. А затем мы должны продвигаться. Есть тут работа со стороны человека – склонить себя и увидеть товарищей выше себя. Есть работа со стороны группы – показать себя высокой, исключительной и сильной относительно каждого. Это индивидуальная работа каждого и работа всей группы вместе. Нужно позаботиться об этом и не допускать пренебрежительного отношения. Из урока по статье Рабаша 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Ассортимент духовных профессий. У каждого человека есть личное восприятие реальности, развивающееся в зависимости от корня его души, его характера, ментальности. Есть люди, которые более склонны к техническому развитию, а есть с более чувственным уклоном, как в нашем мире существуют гуманитарии и технари. Одни идут изучать музыку, литературу, философию, а другие технику, математику, архитектуру и так далее. Так и в духовном. Есть огромная разница между ними. Почему один каббалист писал в одном стиле, а другой в другом? Это проистекает из характерных особенностей души человека. Каждый воспринимает духовный мир иначе. Впоследствии они дополняют друг друга, но в целом есть большая разница между душами. Гораздо больше, чем отличия между людьми в нашем мире. Разумеется, каждый воспринимает духовную реальность, ведь продвигаясь и переходя махсом, все достигают прозрения. Но одному духовный мир открывается так, что он видит общую картину и занимается образным постижением, а другой – более технического склада души и его восприятия реальности, как у физика в нашем мире. Третий воспринимает духовное как психолог в нашем мире, а четвертый – как простой рабочий. В духовном есть гораздо более богатый ассортимент по роду занятий людей, чем в нашем мире, как проекция одного мира в другой. Из урока по книге «Зор» 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
На одном шампуре. Вопрос. Как я могу проверить, верна ли моя просьба об исправлении? Ответ. Просьба верна, если человек хочет объединиться с товарищами и с этим связывает желание постичь Творца. Все должно располагаться на одной линии, на одной оси. Я – сплоченная группа товарищей и Творец. В таком случае все желания выстроены как надо. Выясни, можешь ли ты четко нарисовать перед собой эту картину. Можешь ли нанизать на один шампур все необходимые факторы. А затем ты перейдешь к другой форме, к окружностям. Наружной, средней и внутренней. Наружная окружность – это ты сам. В тебе содержится вторая окружность – группа, которая содержит в себе третью окружность – Творца. А в итоге все они спаиваются в одно целое. И уже нет разницы между тобой, группой и Творцом. Все едино. Так каждый человек, каждая душа приходит к совершенному постижению. Из урока по предисловию к учению «Десяти сферот» за 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Духовный поиск. Что мы находим? Бааль Сулам. Предисловие к Талмуду «Десяти сферот», пункт 93. Сказано: «Трудился и нашел, верь». На первый взгляд это выражение противоречит само себе, ведь труд указывает на приобретение, а находка на то, что приходит к человеку без всякой заботы и неожиданно. Поэтому следовало бы сказать «трудился и купил». Однако здесь имеется в виду нахождение лика Творца, ибо труд прикладывается в Торе, а находка состоит в раскрытии лика управления Творца. Мы действуем с тем, чтобы раскрыть желание, потребность в неком явлении. И если желание правильно, если оно соответствует данному явлению, тогда явление обнаруживается. Лишь тогда мы можем увидеть, что это такое на самом деле, потому что речь и идет о находке. Мне не достает силы отдачи, света отдачи, но я не знаю, каков он. Ведь мое желание устремляется снизу и не в точности соответствует итоговому явлению. Это явление относится к более высокой ступени, которая отличается от меня так же сильно, как животный мир отличается от растительного. Каждое новое раскрытие поднимает меня на качественно новый уровень. Каждый раз я словно из собаки превращаюсь в человека. Наполняя сосуд, свет придает ему разум и чувство Творца, которые происходят из корня, предшествовавшего самому сотворению человека. Свет дает человеку знания, ощущения, восприятие реальности, лежащие над его корнем. И удержать это мы можем лишь пробуждаясь к жизни и желая именно в этом уподобиться ему над самими собой. Потому-то и сказано «трудился и нашел». Эта находка всегда лежит уровнем выше текущего желания и усилия. Так устроены все парцуфим, находящиеся на лестнице духовных ступеней, и стыдиться тут нечего. Ведь, работая на нижней ступени, я готовлю себя к полному самоотречению перед ступенью более высокой. Также родительская любовь в нашем мире производит на свет детей, ухаживает за ними и наполняет их. Вот и здесь, конечно же, действует любовь Творца. Только сначала я использую ее, чтобы в итоге подняться на ее уровень и восполнить ее, уподобиться Творцу. Из урока по предисловию к учению «Десяти сферот» за 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Найти середину круга. Наша работа должна вестись непрестанно. Высший свет находится в абсолютном покое, и покой для него состоит в том, чтобы постоянно толкать нас к цели. То же самое и у нас. Если мы постоянно давим на газ в устремлении на цель, то пребываем в покое. Ведь кроме этого у меня ничего нет, я действую лишь в одном направлении. Здесь можно возразить, но ведь я работаю против своего эгоистического желания, которое постоянно сбивает меня с толку. И все-таки, если ты стараешься держать курс с помощью группы и книг, по крайней мере, ты близок к покою. На самом деле речь идет лишь о психологической проблеме. Если мы принимаем решение, если определяем для себя главное и не отвлекаемся ни на что другое, то идем прямо к цели, к слиянию с Творцом. Присоединяй к этому все, что можно почерпнуть от учебы, от учителя, от книг, от группы, от распространения. Мы фиксируемся на цели, и нам нужно лишь удерживать верный курс. А для этого все должны быть объединены. Лишь тогда ты можешь выбрать цель, ведь сам ты ее не знаешь. Она постигается из центра группы. И потому ты должен каждое мгновение работать в центростремительном режиме. Тем самым ты чертишь центральное перекрестие на мишени. Проходя через круги все меньшего и меньшего диаметра, познавая Творца из его действий, в итоге ты сам находишь середину и встречаешься с ним. Сегодня мы должны работать над несколькими факторами. Первое. Все товарищи равны. Нет больших и нет малых. Второе. Каждый обязан всеми силами играть перед другими, показывая, как сильно он хочет полюбить их. Только это стремление должны видеть в нем товарищи. Нам надо все время подавать хороший пример всем и каждому, чтобы никто не смог уклониться от такого же отношения к другим. Это наш долг. Третье. Все это мы делаем с намерением на то, чтобы объединиться всем вместе и в нашем единстве раскрыть любовь. Сначала зависимую, а затем абсолютную, пока не достигнем конца исправления. Весь этот процесс протекает в группе. Деться тебе некуда, у тебя есть место для реализации, товарищи, стремящиеся к тому же, и дурное начало, которое в конечном счете помогает нам постоянно искать центр круга. Мы получили все необходимое и должны лишь поддерживать друг друга, непрестанно поднимаясь над помехами. Как сказано, все преступления покроет любовь. Будем надеяться, что так мы и пойдем от успеха к успеху.
Радиоверсия.
Явление света. Говоря о свете, мы имеем в виду явления, которые происходят в желании. Это значит, что мне хочется сделать кому-то добро, без расчета на какую-либо прибыль. Проверяя себя, я вижу, что действительно лишен всякого импульса к личной выгоде. Это и есть свет. В меня словно облачается новый дух, и я хочу благодетельствовать, любить ближнего только ради его блага, поскольку тем самым я доставляю удовольствие Творцу. Работая в группе, я вызываю свет, возвращающий к источнику, который в моем теле, то есть в желании создает это явление под названием свет. Так окружающий свет Ормакив воздействует на желание, чтобы оно смогло ощутить в себе явление света. Вопрос. Откуда берется окружающий свет? Ответ. Он приходит с более высокой ступени. Я еще не способен принять его внутрь, потому он окружает меня, подготавливая мое желание, мой сосуд, чтобы потом войти в него. Этот свет тоже находится во мне, однако пока не в ощущении. Он действует как бы издалека. Во мне что-то зреет, но я чувствую это лишь косвенно, по результатам. Так или иначе, все находится в человеке. Все света и все миры, включая мир бесконечности. Вопрос. И для того, чтобы почувствовать это, я должен работать в группе? Ответ. Ты должен следовать советам каббалистов, что называется, верить мудрецам и выполнять их рекомендации. В группу тебя приводят свыше, и ты начинаешь работать в ней, даже не задаваясь вопросами. И лишь потом у тебя проявляется свободный выбор, когда ты уже разбираешься в происходящем и начинаешь сознавать. Ах, вот оно что, надо любить товарищей. Вы приступаете к взаимной работе из учебного кружка, становитесь единым целым, обретаете единое сердце, единый помысел, вкладываете общие единые усилия, играете друг перед другом, чтобы будить в товарищах желание и поднимать в их глазах важность Творца. И тогда люди раскрывают поле, благословенное Творцом. Они уже не блуждают в поле, как сыновья Якова, а обретают силу Йосефа, которая собирает, Осеф, их и проводит через Египет в землю Израиля. В этом состоит наша работа. Там-то и начинается выбор. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Системный шок. Нет ничего, кроме души, единого круглого желания наслаждений, наполненного светом. И вот свет начинает работать внутри. Он будоражит и разогревает желание, выводит его из равновесия, раскрывается ему еще больше и еще. По ходу этого процесса света и сосуды воздействуют друг на друга и нисходят вниз из бесконечности. Возьмем, к примеру, какую-либо систему, скажем, механическую, электрическую или гидравлическую. Если подвергнуть ее шоковому воздействию, одним ударом вывести из равновесия, она будет постепенно успокаиваться, пока не вернется к прежнему сбалансированному состоянию. Так и случилось с Малхут Мира Бесконечности. Система получила удар, когда раскрыла противостояние света и сосуда. Ужасный перепад между минус бесконечностью – сосуд и плюс бесконечностью – свет. Желанию ненавистен подобный кошмар, оно не в силах вынести, переварить такое. Поэтому оно произвело сокращение и перешло к цепочке дальнейших действий. Пока желание не совершит их, оно не успокоится. За одним решением, принятым в бесконечности, автоматически следует все остальное. Весь путь сверху вниз, вплоть до нашего мира. Теперь же начинается наша работа по обратному подъему в бесконечность. Путь наверх в точности соответствует предшествовавшему спуску. Мы проходим те же самые этапы, только в обратном порядке и по собственному желанию, предваряя их просьбой об исправлении. Ман. В этом вся разница. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Вечный вопрос. Сообщение. Спустя 65 лет после окончания Второй мировой, каждый пятый немец недолюбливает евреев. Вице-президент Бундестага Вольфганг Тирзе заявил, что антисемитизм в Германии – постоянное явление. Историк Гец Али полагает, что дело в зависти. Евреи лучше немцев адаптировались к реформам Пруссии в 19 веке, которые уравняли христиан и евреев в правах. В традициях иудаизма есть мотивация к приобретению знаний, к постоянному развитию и осмыслению мира. Священники же требовали от немцев не жажды к знаниям, а покорности и лояльности. Такие культурные различия привели к тому, что евреи во время торгового и финансового бума стали успешнее христиан. Но в Польше, Венгрии и Португалии количество латентных антисемитов в два раза больше, чем в Германии. А потому единственный верный рецепт против растущего антисемитизма в Европе – рост благосостояния бедного и среднего класса. Но надежд на это нет. Значит, в ближайшие десятилетия уровень антисемитизма в Европе будет только расти. Реплика. Пока мир не осознает цель своего развития и не примет от евреев, каббалистов методику достижения этой цели, ненависть к ее носителям не исчезнет.
Радиоверсия.
Греция. Дефолт приближается. Сообщение. Дефолт Греции приближается с большой скоростью. Лидеры партии не подписали обязательств по принятию более суровых мер экономии. Еврозона смирилась с мыслью о дефолте, который, кажется, не предотвратить. Евросоюз, Европейский Центробанк, Международный валютный фонд требуют снизить уровень минимальной зарплаты, пенсии, расходы на 1% от внутреннего валового продукта. Без этого Европейский Союз не выдаст помощь 130 миллиардов евро. И тогда в мае состоится дефолт. Реплика. На этом авось научатся остальные страны Европейского Союза и мира, а Греция должна осваивать экономику разумного потребления. Брать курс не на рост потребления, а на равное, разумное, справедливое распределение, необходимого для существования и всеобщее воспитание населения в духе интеграции и поручительства. В таком случае в течение короткого времени страна, несомненно, утрет нос всему Европейскому Союзу.
Радиоверсия.
Черный рынок дает работу половине населения Земли. Мнение. Роберт Нойверт в книге «Народные хитрости». Происходит глобальный рост теневой экономики. Малый, незаконный, не платящий налогов бизнес составляет оборот в десятки триллионов долларов и дает работу половине рабочей силы мира. Во время спадов черные рынки растут, добавляя рабочие места, увеличивая продажи и улучшая жизнь сотен миллионов людей. Люди зарабатывают себе на жизнь незаконной уличной торговлей, не считают себя преступниками, видят в этом поддержку для семьи, предоставляют рабочие места, могут содержать семью. В развивающихся странах это единственная часть экономики, которая растет, тогда как легальная экономика в стагнации. Потому что она основана исключительно на предпринимательстве без ограничений, без волокиты и коррупции, базируется на предоставлении людям тех товаров, которые массы из-за высоких цен обычно не могут себе позволить. Она растет потому, что люди продолжают потреблять. Им надо что-то есть и во что-то одеваться. И она не зависит от глобальных спадов и подъемов. Половина всех рабочих мест является частью теневой системы. К 2020 году их число будет составлять 2/3. Так что мы говорим о большинстве населения планеты. Это товары, которые продаются через киоски, барахолки. Самый большой поток этих товаров идет из Китая, потому что с Китаем легко работать. Также и официальные международные корпорации хотят внедрять свои товары на теневые рынки, иметь свои продукты в лавках, потому что там доходы. Там весь клиент. Через официальных распространителей они направляют продукцию к незарегистрированным продавцам. Реплика. В мире создается параллельная экономическая система, и это помогает ему выживать в условиях, когда корпорации желают подчинить себе все и захватить все прибыли. Пока эти системы поддерживают друг друга, но постепенно официальная экономика сама себя повесит на собственной веревке. И теневая будет работать на разумном доходе и необходимых товарах. Пока.
Радиоверсия.
Как управлять интегральным миром? Вопрос. Как вы себе представляете возможность мирового правительства управлять всем человечеством во всех сферах его деятельности, чтобы сделать производство и распределение рациональным, если в масштабах даже одного государства мы обнаруживаем такой бардак? Ответ. Обычным подходом это невозможно. Еще Ленин, говорят, ощутил шок, когда осознал, какую бюрократию ему надо создать, чтобы включить в расчет и в план всю систему жизнедеятельности страны. Никакой компьютер этого не осилит. Но как же мы сможем достичь общества взаимосвязанного, интегрального, находящегося в полной связи взаимного дополнения и поручительства, где не производится ничего лишнего, а все находится в полном равновесии с природой? Это достигается выходом на следующий этап развития. Ощущение единства, коллективного сознания, матрицы. В попытках объединения мы возбуждаем на себя Ормакив, окружающий свет, раскрываем систему нашей полной взаимосвязи, сосуд, кли души. Поскольку каждый включается в эту общность взаимного поручительства и дополнения, Арвуд, то каждый ощущает мгновенно все, что ощущают все. Пропадает разделение на «я», «другие», «мы», а есть единое целое. В гематриях это называется «аколель» – плюс один, общее. Это не «мы», потому что «мы» – это простая сумма «нас», а «аколель» – это раскрывающаяся в нашей сумме высшая сила – Творец. Именно благодаря ощущению этой силы мы сможем легко, с любовью и без каких-либо ошибок совершенно оптимально взаимодействовать между собой. Так и сказано, делающий мир ввысях сделает его и на нас. Мир – шалом, от слова «шлемут» – совершенство, и от слова «ашлама» – дополнение.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.